Добрый вечер, уважаемые гости радио «Азаттык». Как вам известно, ровно 25 лет тому назад, 11 марта 1985 года, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза был избран сравнительно молодой и малоизвестный партийный функционер Михаил Сергеевич Горбачев. С приходом Горбачева закончилась эра руководителей СССР, генсеков, пенсионеров. Михаил Горбачев пришел к власти, пусть даже больше популистским, но известным лозунгом «Гласность, перестройка, ускорение», ставшим чуть позже популярным во всем мире. Его приход сопровождался не только масштабными изменениями во всех 15 союзных и автономных республиках бывшего Советского Союза, прозванного с легкой руки в те годы президента США Рональда Рейгана «империей зла», но и кровопролитными межнациональными конфликтами в ряде союзных республик, даже вооруженными столкновениями между, как тогда называлось, братскими республиками. В конечном итоге политика Михаила Горбачева привела к полному развалу и исчезновению из политической и географической карты мира некогда нерушимого Союза СССР. А чем же ознаменовался приход Горбачева к власти в СССР для Казахстана? Как раз этой теме радио «Азаттык» посвящает свой очередной круглый стол. В нем участвует Серікболсын Абдилдин, в то время один из высших партийных руководителей не только Казахстана, но и СССР, а ныне лидер Коммунистической партии Казахстана. Серік Абдрахманов, бывший первый секретарь ЦК Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана, ныне один из лидеров партии «Адлет». Тулеген Жукеев, в то время ответственный работник ЦК Компартии Казахстана, последние несколько лет являлся одним из лидеров оппозиционной демократической партии «Азат», ныне на свободном творческом поприще. А также Сергей Дуванов, в то время сотрудник социологической лаборатории при Казахском государственном университете имени Кирова, сейчас независимый публицист. Круглый стол ведет сотрудник казахской службы «Радио Свободна Европа», «Радио Свобода», «Радио Азаттык» Султанхан Акулулы. Итак, первый вопрос. Чем ознаменовался приход к власти в СССР в марте 1985 года Михаила Горбачева для Казахстана? Я думаю, будет справедливо, если первое слово будет предоставлено товарищу Абдилдину. Прошу вас.
По службе приходилось познакомиться с Горбачевым раньше, чем он был генеральным секретарем. Он рядовым секретарем работал довольно энергично, и один из моих приятелей по фамилии Милосердов, член Кор Академии наук, был его помощником. Но его карьерный рост, конечно, известен всей нашей системе той, а в то же время для Казахстана Горбачев был одним из тех, кого мы первые годы ожидали реформатором, кого мы считали человеком, который принесет пользу для роста экономики, прогресса. Тем более он первые шаги начинал с того, чтобы реформы сделать в машиностроении. Но, к сожалению, все эти обещания остались пустыми звонами. А что касается для Казахстана, он, заменив Кунаева неизвестным в то время для казахстанцев, и в стране тоже его фамилия малоизвестна была, Колбином, очень большую проблему подбросил для казахстанской общественности. Особенно молодежь, которая выразила недовольствие сменой казахского, можно сказать, национального руководителя на русского человека, и привело к декабрьским событиям. Эти события, по большому счету, впервые сделали трещину между двумя крупными этносами – казахами и русскими. И отсюда началось совершенно определенно многие проблемы для казахстанцев.
Господин Абдрахманов, чем вы можете дополнить рассказ товарища Абдилдина?
Я Горбачева тоже знал, бывая на пленумах ЦК ВКСМ, выступал, критиковал его, заслуживал его оценок положительных за свои выступления. В то время Советский Союз устал от престарелых генсеков и ждал изменений. И вот под эти изменения, под эти настроения подвернулся Горбачев. В 1991 году я участвовал в телемосте «Москва, Алматы, Ереван», по-моему. И тогда я охарактеризовал его как политикана, интригана, дворцового игрока за то, что он умирающего Черненко двинул вперед, возглавил затем похоронную комиссию и забрался на эту должность. Вот этот ставленник аппарата, живший всю жизнь интригами дворцовыми, забравшись на это высокое место, продолжил эту свою игру. Но с подачи аппарата некоторых советников он объявил эпоху перестройки, гласности и так далее, сам не до конца разобравшись во всем этом. Чрезмерно чванливый, высокомерный, он пренебрег некоторыми местными условиями, спецификой. И вот совершил одну из больших ошибок – это выдвижение никому неизвестного Колбина, первым руководителем нашей республики, которое вот вылилось в недовольство, недовольство молодежи. Поэтому для Казахстана Горбачев означал пренебрежение, недальновидность. Ну и в целом дальше мы увидели, что он не только в каких-то моментах национальной политики, но и во многих других вопросах мелко плавал. Мелко плавал. Ну и результатом явилось то, что при нем такая держава, империя зла, которой боялся весь мир, ну, распался на осколки. Ну и Казахстан получил благодаря Горбачеву независимость.
Спасибо, господин Абдрахманов. А господин Жукеев, весной 85 года кем вы работали или служили? И чем ознаменовался приход Михаила Горбачева для Казахстана, на ваш взгляд?
Я и жил, и работал в Мангистауской области. Несомненно, приход Горбачева – это эпохальное явление. Если объективно историческую оценку давать, я думаю, и сейчас еще рано. Но мировая историография, историография новых независимых государств со временем даст должную оценку. Очень можно критически высказаться о Горбачеве, но то, что он, его политика изменила ландшафт мировой политический и просто явилась прогрессивным шагом именно с глобальной исторической точки зрения, это несомненно. Его можно оценивать в значительной мере и негативно, по влиянию на казахскую, казахстанскую историю. Да, это было, и, конечно, его оценивать столь упрощенно, что он был всего лишь аппаратным выдвиженцем, интриганом, это, ну, просто сильное упрощение. В избрании его, в приходе к партийной государственной власти в СССР, некая историческая закономерность, предопределенность была. Мы должны отдать должное тому, что им осуществлено. И я думаю, что сегодня новые независимые государства, СНГ и наши независимости главным образом связаны с его приходом. Кроме балтийских государств нынешних, в то время ни одна союзная республика реально и не мечтала, особенно верхушка, о том, что можно получить независимость и самостоятельно. Нужно отдать просто дань объективности. Поэтому это, несомненно, с исторической точки зрения прогресс. И, естественно, его приход вызвал огромное воодушевление, что будут перемены. Но в 85-м году никто не предполагал, что союз рухнет, и что мы получим на тарелке с голубой каемочкой независимость. Поэтому я думаю, что со временем история, конечно, даст объективную оценку, но то, что это человек эпохального масштаба по своим деяниям, естественно, в 85-м году он и не замысливал. Ему в дурном сне не могло присниться, что социализм рухнет, Советский Союз рухнет. Вот, оценивая его, я просто проецирую на Казахстан, на казахскую историю, на казахскую государственность. Вот два человека. Борьба Горбачева с Ельцином, скорее борьба Ельцина за верховенство и против Горбачева, если перенести на нашу государство, не приведи Господь. Вот на самом деле они очень плохо чувствовали свой исторический национальный контекст. Они не были в почве и плохо чувствовали, и плохо знали и свою страну, и систему эту. И вот эта политика привела к тому, что мы имеем сегодня. Но благодаря этой политике Казахстан получил независимость.
Спасибо. Господин Дуванов, в то время вы с ныне покойным Сабитом Жусуповым, наверное, являлись одним из первых социологов Казахстана. Что вы можете добавить ко всему сказанному здесь?
Спасибо. Ну, чтобы не говорили, перестройка – это все-таки всемирно-историческое явление, которое принадлежит не только нашей истории. Перестройка, на мой взгляд, ликвидировала, во-первых, мировую тоталитарную систему, каковым являлся Советский Союз. Во-вторых, освободила десятки народов. Ну и, в-третьих, предотвратила угрозу ядерной войны. Это, безусловно, заслуга Горбачева, хотя произошло все не так, как он хотел. Ну, судите сами. Первое. Перестройка не замышлялась антикоммунистической. Напротив, ее целью было подновить социализм, улучшить его, приспособить к реальным современности. Это мы все знаем. Второй момент. Перестройка не претендовала на развал Союза. Если вспомнить, то Горбачев боролся за ее сохранение до последнего, за сохранение Советского Союза. И антикоммунизм, и развал Союза – это заслуга тех, кто пришел уже за ним. В данном случае надо говорить в большей степени об Ельцине, наверное. Ну почему это произошло? Советское общество эпохи Горбачева, на мой взгляд, созрело к протесту против вот того социалистического развития, в котором оно пребывало. Другое дело, что до реальной демократии она тогда еще не доросло. Причем не только народ, но и вот все эти реформаторы оказались не готовы к этому. Страна не смогла воспользоваться представленной Горбачевым свободой. Ну и как попытка перехода общества к тоталитаризму, к демократии, перестройка в любом случае была обречена на поражение. Что мы сегодня имеем в лице путинской России и назарбаевского Казахстана. Парадокс в том, что Горбачев, оставаясь коммунистом, сделал все, а он оставался коммунистом до последнего, я это утверждаю, сделал все, чтобы ликвидировать коммунистическую империю. Хотя, конечно, он мог сохранить власть и на какое-то время отсрочить распад СССР. Это было в его силах. Но, нужно признать, это можно было бы сделать только ценой отказа от дальнейшего движения к демократии и превращения своей власти в авторитарную, на что он не пошел. Возможно, это и является той заслугой, о которой мы сегодня говорим.
Спасибо. Теперь, с вашего позволения, я озвучу следующую тему дискуссии. Годы правления Михаила Горбачева, ко всему прочему, сопровождались кровопролитными межнациональными конфликтами в ряде союзных республик, даже жестоким вооруженным столкновением между двумя, как в то время говорилось, братскими республиками. Можно ли считать, что эти конфликты и столкновения были следствиями ошибок и просчетов политики Горбачева? Как или чем можно объяснить возникновение этих конфликтов между некогда единым народом СССР и так называемыми братскими республиками? Господин Дуванов, пожалуйста, в этот раз начните вы.
Ну, здесь, наверное, нужно подходить комплексно. С одной стороны, конечно, это и просчеты руководства, неумение решать такого рода сложные вопросы в условиях демократических реалий. А второй момент – это то, что, ну, как вам сказать, когда народ очень долго держит в неволе и отпускают на свободу, то возможны эксцессы. Вот эти эксцессы, собственно говоря, вот вся история правления Горбачева, она и демонстрировала. То, что происходило в республиках, когда на межнациональной порой почве и социальные конфликты возникали, это следствие того, что, как говорится, гайки отпустили и полезло все то, что копилось долгие годы Советского Союза. В людях, в общественном сознании, в психологии это все вылезло наружу. Я так думаю.
Спасибо. Господин Жукеев, а в чем вы видите причину всех межнациональных конфликтов, возникших в период правления последнего генсека Политбюро ЦК КПСС и первого и последнего президента СССР? Вам слово.
Ну, это, в общем-то, было предопределено. Вообще, такого понятия оказалось и такой ценности, как единая нация, единая общность, советский народ, оказывается, не существовало, несмотря на всю большевистскую коммунистическую пропаганду. Еще одна заслуга вот тех, кто тогда пришел к власти, в том числе и Горбачев, это, конечно, окончание холодной войны. А вот то, что касается межнациональных конфликтов, это было предопределено всей политикой предыдущего коммунистического режима. Волюнтаристски проводились размежевания народов и границы между союзными республиками. Подавлялось все национальное, проходила очень жесткая русификация. Вот исходя из этой идеологической установки, единая общность, советский народ. И вот некоторые, и сегодня, особенно вот наш конкретно правящий режим, наступает на те же грабли, когда начинает выдвигать химерические идеи, абсолютно не понимая. Это всего лишь 20 лет назад было. Тогда эти же люди говорили, осуждали понятие, вот если некоторые выступления нынешнего президента, там обязательно найдете критику таких терминов, как «единая общность советских народов», а сегодня пытаются опять такого рода идеи выдвигать. Поэтому к национальным вопросам, вообще к чувствам национальным людей, это идеи, ближайшие эпоху историческую неубиенная национальная самоидентификация и строительство государств нации. Понимаете, когда говорят государство нации, это не этнократическое государство. Люди путают. Большая часть людей, рассуждающих на этой теме, люди совершенно невежественные. Особенно левых убеждений, коммунистических убеждений. Поэтому многое было предопределено. Сегодня нужно совершенно по-другому подходить. А вот и Горбачев, и большинство руководителей того времени коммунистической партии вообще в этих вопросах совершенно не разбирались. Они жили вот в плену абсолютно марксистско-сталинских догм.
Спасибо. Господин Абдрахманов, теперь слово за вами.
Я сужу несколько, может быть, резко о личности Горбачева только потому, что я его очень хорошо знал и, в общем-то, имел возможность с ним достаточно общаться и видеть его как человек, как личность. Я считаю, что я в своих характеристиках не ошибся, и с годами я в этом утверждаюсь. Я хочу обратить внимание участников на следующий момент. С уходом Брежнева в ЦК КПСС воцарилась некая другой подход к ленинской национальной кадровой политике. Началась процентомания. Аппарат начал приводить в соответствие процентные кадров, увеличивать количество русских в номенклатуре, и в том числе в Казахстане. И притом, ну, какое-то соответствие должно быть, мы это на местах признавали. Но, к сожалению, шел очень такой механическая замена иногда по национальным признакам. Приводилось все в какой-то порядок, который хотел аппарат. В 1984 году я написал записку, протест против вот такой политики ЦК КПСС. В 1984 году. И я считаю, что я выступил тогда против кадровой национальной политики ЦК КПСС. Именно вот эта политика дала результат в декабре 1986 года. То есть они хотели все межнациональные отношения привести к каким-то удобным цифрам, удобным с точки зрения аппарата. Поэтому я считаю, какой-то предопределенности в конфликтах межнациональных не было, а свою роль здесь сыграл вот этот аппарат, вот этими своими механическими, очень такими примитивными своими усилиями по наведению такого аппаратного бумажного интернационализма. Я участвовал в той миссии, в которой, которую возглавили Назарбаев и Ельцин в Карабахе в сентябре 1991 года. И я что увидел на Горном Карабахе? Я увидел, что аппарат центра ЦК КПСС одним говорил одно, другим говорил другое. Противопоставлял народы, стороны. И в результате мы имели огонь, войну, жертвы в некогда мирно проживающих территориях, имели конфликт между народами. Я считаю, вот эта недальновидная политика Горбачева привела вот к этим конфликтам. Он является главным виновником в появлении вот этих конфликтов.
Спасибо. Товарищ Абдильдин, на ваш взгляд, политика ли, проводимая Горбачевым, была причиной возникших межнациональных конфликтов в бывшем СССР? Как вы сами сказали, что вы были вхожи к Горбачеву, значит, вы стояли Горбачеву ближе всех казахстанских партийных функционеров и, соответственно, знали его больше. Вам слово.
Я с этого начал не просто, а имея в виду, что тогда, когда я общался, даже его помощники рядового секретаря ЦК КПСС совершенно открыто говорили мне, что он незрелый человек. Вот в чем заключается вопрос. И на самом деле его вот приход к власти, то, что он оказался первым человеком в такой державе, как Советский Союз, оно совершенно определенно связано с суматохой, совершенно определенно связано с стихийными такими явлениями. И по большому счету он не управлял государством. И поэтому возникали совершенно определенно межнациональные, очаговые такие конфликты, которыми мы тогда имели дело. Но второе, что я хотел бы сказать, все-таки надо исторические эпохи оценивать по достоинству более объективно. Вот я не согласен с выводами моих коллег о том, что вот тогда коммунистический режим таким был, таким был, но этого коммунистического режима империи зла уже нет 20 лет. Но в мире не стало меньше кровопролития. Я считаю, что кровопролитие после распада Советского Союза имеет более масштабные характеры. Совершенно определенно Советский Союз, держава, которая была второй величиной в мире, сдерживала таких конфликтов, какими мы сейчас имеем в мире дело. Поэтому я считаю, что я согласен с коллегами, что Горбачев был слабым, и Горбачев не управлял, это и мое личное убеждение. И этот самотек привел к разрушению державы, это раз. Второе, я совершенно определенно оцениваю положение дел после распада Советского Союза. Многие радуются, говорят, что мы независимость получили. Но, к великому сожалению, сколько страданий это принесло, распад Советского Союза, никто не хочет сейчас оценивать. А на самом деле, и даже те государства, которые получили независимость, провозгласили эту независимость, получили место на политической карте мира, наполняют ли эту независимость? На самом деле, стали ли они независимыми? Это вопрос дальнейшего изучения и разработки соответствующих путей развития государств, которыми являются союзной республики и большой державы.